подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это политический аналитик, координатор экспертной сетки «Наше меркование» Вадим Мажейко. Вадим, привитание!
Привитание!
И громадский деяч, чалец штабу Виктора Бабарыки Иван Кравцов. Иван, добрый день!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это сюжет минулого тыдня про так званый пакт, пакт об ненападе помеж Белоруссию и Украиной. Несколько дней тому Александр Лукашенко на нараде сказал, что Украина пропонует Беларуси заключить пакт об ненападе. Его слова просят нас, каб мы ни в яким разе не воевали с Украиной, каб наши войски туды не рухались. Пакт об ненападе пропонуют заключить, сказал Лукашенко. Праз некалькі дзён Владимира Зеленскага журналісты спыталі, так што там пра пакт, як то пакт. І Зеленскі адказаў вельмі цікава. Вы чуеце ўсё, што афіцыйна прапануе Украіна. Мы не збіраемся і не збіраліся нападаць на Беларусь. Такіх намераў няма. Нормальна кажучы, ён не сказаў не, ён не сказаў так. Он сказаў так, як палічыў патрэбным. Вадзім, так ёсць пакт. Синема, и какие он есть, коли есть.
Сапраўды, слушно звернули увагу на то, как аккуратно вывернулся Зеленский, бо некоторые медиа чомусь подали это быцем як обвержение слова Лукашенко. Хоть, як по мне, это, конечно, ніякое не обвержение, а сапраўды сыход от отказу. Коли, ну, просто отказывать на пытанне, ці ёсць пакт, то коли под пактом мы разумеем некую вось подписанную двума вакамі паперу, нешта на кшталт вось пакта Молотова-Рибентропа, то пэўна, што не, такой паперы не існуе. Разам з тым, ці існуюць якія-небудзь перамовы. Ну, я мэркую, магчым, усё магчым, але я мэркую, што не. Але ці існуюць перамовы паміж бакамі, на розных узроўнях, і фактычна розныя данесення таго вось меседжа, пра які Лукашенко казаў, хочуць за ўсё так. Бо сапраўды мы бачым, што украінскае палітычнае поле, яно моцна фрагментаванае, гэта, ў прынцыпе, нармальна для дэмакратыі, там ёсць розныя гульцы з рознымі пазіцыямі, як мы бачым, нават сярод прэзідэнцкай партыі, якая досыць маладая, досыць рыхлая, там таксама вельмі розныя людзі ёсць. І, адпаведна, ці праз кагосьці закідваюцца ў беларускую ўладу такія меседжы, так, хутчэй за ўсё, закідваюцца, бо, у прынцыпе, адзіная пэўна прычына такога не рабіць, ну, гэта ўжо проста лічыць першае некім проста непрыгожым момантам любую камунікацыю на любым узроўні, скажам, Лукашэнка. Такім маральнымі пытаннямі падаюць, што Украіна падчас вайны не задаецца, і хутчэй кіруецца прынцыпам, што ўсё, што можа дапамагчы, можна рабіць. Таму ці разлічвае моцна Украіна на такія дамовы? Пэўна, што не, але ці Украіна лічыць патрэбным скарыстацца хоць якім шанцам? Пэўна, так. Асобныя пытанні, думаю, што мяркуем сёння, што з гэтым рабіць Беларусі, як нам для гэтага ставіцца. Але з пактам здаецца...
Такое зместу я прапаную пагаварыць потым, і, власна, пра гэта, я спадзяюся, вы будзеце спрачацца, але на пачатку давайте вызначым вот рамку. Іван, ну вот глядзіце, Лукашэнка, як мы памятаем, яшчэ, здаецца, да вайны, в інтэрв'ю Кісілёву, казаў, калі той пытаў, а вот калі канфлікт здарыцца, што будзе рабіць беларуская армія, тое ж, што і расейская. И 24 лютого в день, когда война началась, полномасштабная война, Лукашенко так само. Ну, мы подумаем, ну, вот русские, да, почали, значит, специальную военную операцию, а мы тоже подумаем. Але цікаво, что потом, фактично, он как мантру повторял. Не-не-не, мы же не воюем. Мы же тут, как бы, мы в домику. Вот русские воюют, они молодцы, хорошо. Но мы не воюем. Запишите это себе во все ваши блокноты. Вот. Зараз Зеленский что говорит? Мы не будем воевать с белорусами, мы не хотим воевать, мы не будем нападать. Так есть пакт или нет, нема? И в каком выгляде он есть, коли есть?
Да, я думаю, я здесь согласен, конечно, с Вадимом, что в целом бумаги, такие как пакты, они существуют как публичное подтверждение каких-то переговоров, финала переговоров. И, конечно, если мы говорим о непубличных переговорах, то, наверное, бумаги подписывать нет необходимости, потому что непубличные переговоры, они этим отличаются от того, что перед обществом это не предъявляется, и, соответственно, гарантии выполнения этих переговоров, результатов переговоров гораздо меньше. В последнее время тема вообще вот переговоров там, Украины с Белоруссией, она очень часто в нашем информационном поле звучит. И, к сожалению, что мне кажется не очень продуктивным, она звучит именно в оценочном ключе. Да? То есть, например, говорят, вот украинцы ведут переговоры с Лукашенко, они с ним разговаривают. Это плохо. Да? Когда я, например, читаю новость о том, что есть переговоры Украины с Лукашенко, то для меня это, наоборот, хорошо. Объясню почему. Я не хочу, чтобы белорусская армия вступала на территорию Украины. По разным причинам. Первое, потому что я не хочу, чтобы мои друзья-белорусы гибли, их мобилизовывали. Второе, я не хочу, чтобы к белорусам относились так же, как к россиянам во всем мире. Да? И третье, ну, я действительно не хочу потом, чтобы моя страна имела последствия, связанные с тем, что она де-факто, фактически проводила военные действия на территории Украины. Если ведет коммуникация какая-то, это значит, что точка невозврата не пройдена. Это значит, что еще есть какая-то уверенность, расчет на дипломатические методы, которые могут влиять тем или иным образом на решение. И когда мы говорим про коммуникацию в целом, то я хочу напомнить, что точно так же Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки, они не прекращают коммуникацию с режимом Лукашенко. Они общаются с МИДом, они есть посол Великобритании в Беларуси, есть посол Швейцарии в Беларуси, есть посол Германии в Беларуси. Они общаются с официальными лицами. Еврокомиссия созванивается с представителями МИДа регулярно. Американские поверенные в делах посещают Беларусь. Недавно вот была фотография на мероприятии памяти жертвам Холокоста, где он тоже был в Беларуси. Поэтому мы как бы тоже, когда делаем какие-то оценки, должны понять, из какого основания мы эти оценки делаем. Вот. Я делаю свою оценку. Для меня не вступление Беларуси в войну важнее, чем какие-то тактические вещи, связанные с клеймением или шеймингом тех или иных действий определенных политиков.
Іван, ну і перше, дякую, що ви вже перейшли до якби змістовної дискусії, але я думаю, що сутність позиції вашої полягає, ну, якби не зовсім в этом. Докладній не гэта вас поділяє з вашими опонентами. Ви дарма думаєте, що Вадим Мажейко вот просто прагне того, щоб білоруське військо нарешті пішло, значить, там воювати, щоб українське військо пішло там резати, значить, їбати. Вот я думаю, що це не так. Я думаю, що насамреч питання, яке поділяє вас і ваших опонентів, полягає у тим, ось гэтая домовленості Києва з Лукашенко, формальне, неформальне. Яны прадухіляюць напад. Яны зніжаюць, як вы напісалі ў Фейсбуку, імавернасць таго, што беларускае войска пойдзе ў наступ. Ці ніяк не ўплывае на гэта, ці ўвогуле як бы нават падвышае эту імавернасць. Вадзім, ваш адказ. Вот менавіта на гэтае пытанне.
Я позначив три моменти, в яких наші з Іваном позиції розходяться, і відомо, що ні один з них це не уділ білоруського війська у війні. Відомо, що ніхто з нас цього не хоче. По-перше, це момент того, на що можна пойти, щоб розібратися з черговим кризисом, який генерує чи генерується при непосередньому ділі режиму Лукашенка. Спочатку ми розбиралися, наприклад, з тим, як спинити гвалт на вулицях. Потом, як визволить політзневолених, як спинити міграційний кризис, як тепер не допустити ще більшого уділу у війні. І фактично, це ж та стратегія, якої режим би хотів, щоб кожен раз ми готові були забити просто на все, що було раніше, і займатися тепершньою проблемою. Некоторі кризиси, як Прыклад, міграцыйны крызіс досыць відавочна было, што нават сам Лукашенко гэта не хаваў, што так ён фактычна быў створаны для таго, каб яму захады патэлефанавалі, каб прызналі яго пэўную суб'ектнасць, а каб наш на суседзяў націснуў. Так, усіх мэтаў Лукашенко не дамогся, але гэтага ўсімся дамогся. Таксама зараз пытанне, як і з гэтым перамовам з Украінай, ці з вызваленнем палітзняволеных, пытанне ў тым, ці на ўсё мы гатовыя пайсці, каб вырашыць адну гэтую канкрэтную праблему. Напрыклад,
Хотя, я вас перапыню, калі... одну секунду. Мы з вами, з Іваном, мы з Зеленскім, мы з Шольцем,
Я б сказаў, мы беларусы.
Я зразумеў.
Мы беларусы, што нам ок, каб гэту праблему вырашыць. Бог, напрыклад, ці нам ок, каб Лукашэнка застаўся на 20 год прэзідэнтам, але выйшлі ўсе палітзняволеныя. Ці нам ок, каб засталіся сядзець усе палітзняволеныя яшчэ на 20 год, але беларускае войска не ўдзельнічала вы. І гэтак далей. Тобы гэту стаўку можна падвышаць усё вышэй, надалей. І гэта тое, чым рэжым Лукашэнкі досыць, в прынцыпе, паспяхова займаецца. А другое, я б сказаў, гэта такі ўжо больш казуістычна лагічныя пытанні. Другое, гэта сапраўды ці падвышае заключэнне любых дамоваў, сапраўды верагоднасць таго, што не будзе беларускае войска ўдзельнічаць у вайне. Бо сапраўды, нават калі нехта на гэта разлічвае, то гэта ж не значыць, што так яно працуе. Бо, умоўна кажучы, ведаеце, як распавядалі пра 90-е, пра Берзовскага, быццам ён усім абяцаў пратэкцыю, а потым каму гэта і нічога не рабіў. І типа, камусьці гэта спрацоўвала, кудысь прызначалі, Берзовскі казаў, ну, глядзі, я ж табе дапамог, будзеш мець перудзеш. А калі яго не прызначалі, ну, то, ну, выбачай, нічога не атрымалася. Дабак, так і тут. А чаму Лукашэнку не заключыць такі пакт? А калі не адбудзецца ўдзел беларускага войска ў вайне, ну, тады ён зможа дэманстраваць, во, глядзіце, бачыце, абяцаў, нічога не адбылося, ўсё класна. Калі адбудзецца, ну, то, значыць, як бы, окей, Лукашэнка нешта парушыў, не першае, не апошняе. Таму ці нешта гэта гарантуе, мне сумнеў. Ну, і трэцяе, мне здаецца, вось той, што Іван казаў пра гэтую сувязь паміж тым, што калі нехта там з Украіны вязе перамовы, то яны спадзяюцца, што гэта падвысіць не ўдзел Беларусі ў вайне. Зноў-такі, не абавязкова, яны спадзяюцца мець на гэта. Так, пэўна, нехта спадзяецца, і часам спадзяецца, але часам можна весці перамовы зусім не для тых мэтаў, якія ты дэкларуеш. І ў гэтым сэнсе вось тая версія, якую выказваў Андрэй Казакевіч, мне падаецца таксама досыць слушнай, бо ўсімі гэтымі закідамі пра тое, што на Лукашэнку мы так не ціснем і ўвогуле ўстаўляць нейкія дамовы, ну, гэта фактычна Украіна ўносіць раскол паміж Лукашэнкам і Масквой і падвышае недавер Крамля да Лукашэнкі як да ненадзейнага гульца. Пры тым, што, мякка кажучы, у Маскве так хапае досведа таго, што Лукашэнка сапраўды не добры надзейны партнёр, ён можа кідаць Маскву ў куды менш важных пытаннях. І так, калі глядзець з пункту гледжання Украіны, ці ёсць яе стратэгічным інтарэсам нейкі ўбіць клін і падвысіць недавер паміж Расіяй і яе адзіным у гэтай вайне адкрытым гарузнікам, ну, то безумоўна так. І зноў-такі, ці як гэта маральна выглядае, які гэта ведзецца на беларускія наступствы. Так, нам важна, Украіна на гэта часу можа не звяртаць увагі. Таму мне здаецца, вось гэтыя тры розніцы, яны вымоўліваюць, адпаведна, наша стаўленне да гэтых перамоваў, бо мне не падаецца, што яны... я не ўпэўнены, што Украіна іх вядзе, а беларускае войска больш фронтавана не напала. Я сумняюся, што нават заключаны факт гэтаму рэальна дапаможа. І таму, адпаведна, мне здаецца, не на ўсё можна ісці, каб спраўды пазбегнуць яшчэ большых праблемаў ад рэжыму
Лукашэнкі. Вы так канцэптуальна выклалі ўсе аргументы адразу. Я, адпаведна, дам магчымасць Івану адказаць на ўсе. Значыць, першы пункт – это чым беларускія інтарэсы палягаюць ли они ў такім, вот, як бы, такіх дамовах з Лукашэнкам кагосьці. Бо не мы заключаем дамовы. Другі момант, што я так разумею, што на абдумку Вадзіма просто не уплывая. Это не снижая имоверность. Ну и третье, я не совсем зрозумел, как бы, чем
Ну,
для
третье,
белорусов
это...
гора, коли б Лукашенко посварился с Путиным. Ну и хай бы посварились.
Ну, я не кажу, что это, горе, я кажу, что, может, Украина не для того этой перемовы еще веде. Может, нам вот Украина...
Ну, есть разные версии, есть версии про то, что битум сам себе не продаст, это так, самая версия. Давайте все-таки возьмем базовое. Иван, коли ласка, вам слово.
У меня как бы есть здесь проблема вот с тем, что ты, Вадим, говоришь, немножко с логическим, да, аспектом. Потому что, ну, мы же какие-то действия всегда ведем в расчете на какой-то эффект. То есть ты говоришь, что, например, там эти переговоры не понижают вероятность нападения. Но потом ты говоришь, что они могут быть для того, чтобы внести раскол между Россией и Лукашенко. Так, а раскол для чего нужно внести? Раскол между Лукашенко и Россией повышает вероятность нападения Беларуси или понижает? Да, то есть, ну, наверное, понижает, потому что иначе в чем раскол? То есть, к чему тогда? Какой тогда end of the game? Какая конец игры? То есть, это же не всегда одноходовочка. То есть, мы как бы через цепочку разных событий можем хотеть какой-то результат. Ну, какой результат Украина хочет? Ну, очевидно, что они делают все, чтобы выиграть войну. Все, чтобы выиграть войну, заключается в ослаблении военных сил противника, да, соответственно, ну, наверное, когда они предпринимают какие-то действия, то они все равно подразумевают конечной целью ослабление военных сил противника. То есть я не знаю, как бы прямо повышает эта вероятность. Опять же, вероятность – это не то же самое, что гарантии. То есть когда мы тоже начинаем говорить, что вот переговоры ничего не гарантируют, ну да, ничего не гарантируют. Но если они повышают вероятность раскола между Путиным и Лукашенко, то это, по идее, понижает вероятность того, что Лукашенко включится в войну. То есть тут как бы есть же взаимосвязь многих факторов. Я поэтому, мне сложно сказать, как
Иван,
бы...
Иван, ну а вот в дискуссии в Фейсбуку вам закидали такие аргументы, что, мовляв, все разговоры про субъектность Лукашенко – это все лухта. Это неправда. На самом деле все вырешает в Москве. Вот Путину вырешить он, треба белорусским войскам напасть на Украину, он и вырешит. Подумает он, что не треба, и не вырешит. И тому все вот эти гульни помеж Зеленским и Лукашенком, это все, ну, как бы иллюзии, украинские иллюзии, эти сподзевы. Бо на самом деле ничего от этой гульни не залежит. Что вы можете на это сказать? Ну, вы же там не свечку не тримаете в кремлевских палатах, там, где они с собой разговаривают. Может быть, ваши критики имеют рацию?
Ну, для меня как бы вообще, честно говоря, этот спор по поводу того, там Лукашенко субъект, Лукашенко не субъект, он немного странный, да, потому что вообще концепция субъекта это такая социологически-философская концепция. В целом, если человек что-то делает и на что-то влияет, он уже субъект. В целом, если Александр Григорьевич ездит на встречи в разные страны, договаривается о каких-то поставках, и у него сидят посольства в стране, ну, наверное, уже субъект. Я бы, наверное, не находился бы здесь, в Варшаве, если бы Александр Лукашенко ничего не решал. То есть он решил посадить людей, он их держит, политзаключенные, значит, в тюрьме. Ну, я не думаю, что, значит, его власть не распространяется на территорию Республики Беларусь. Опять же, ну, если Лукашенко не субъект, почему войска все еще не в Украине? Ну, конечно,
отказ.
Тут начинается...
Путину не хочется этого.
Ну конечно, начинаются всякие конспирологические версии. Там, Путину не хочется. Ну, не знаю, а почему Путину не хочется? Ну, я точно такой же вопрос могу задать. Почему
давайте, Вадима, испытаем, чему Путину не хочется.
Ну, смотрите, по поводу... Да, сейчас уже переходим к другой теме, по поводу белорусских войск, и по поводу, почему они не участвуют в войне. Да, очевидно, есть здесь совокупность причин, и мне кажется, как раз довольно... Ты говоришь, конспирология думает, что дело не только Лукашенко. Мне кажется, как раз конспирология думает, что все зависит просто от воли Лукашенко. Воля Лукашенко он войска завтра отправляет, не отправляет, и больше никакие факторы не влияют. Очевидно, есть факторы разные. Есть фактор общественного настроения белорусов. Если бы 99% белорусов по опросам Чатом Хауса говорили за то, что срочно надо белорусской армии вторгнуться в Украину, возможно, была бы совсем другая ситуация. Но общественное мнение белорусов именно такое, какое оно есть. Белорусы против участия белорусской армии в войне. Есть вопрос боевых характеристик белорусской армии и того, насколько она принесет пользу на фронте, а насколько просто погибнет быстро в сражении, оголит границу. Есть вопрос того, как это будет дальше воспринято общественным мнением, как будет воспринято международными игроками и так далее, и так далее. И дальше возникает много причин, почему, мягко говоря, далеко не только из-за воли Лукашенко белорусская армия в войне не участвует. Ну и так само вот я хотел бы вернуться до того, что мы сказали относно, вот, что так, для Украины, потому что главная мета – перемогши войны. Але знову-таки, ці на ўсё гатовы Украіна для гэтага? І адказ не. Бо, напрыклад, мы бачым, што зараз апошнія тыдні ішлі баявыя дзеянні, што для пуцінскага рэжыма, каб там фактычна мы бачылі там інфармацыі, што з тых, каго там ПВК Вагнера набрала ў калоніях, там летнія 80% загінулі, фактычна закідаць трупамі нейкі салідар. А для Расіі гэта норм. А Украіна не гатовая закідаць у гэтай жа прапорцыі салідар трупамі украінцаў. І так часам гатовая і адступаць, і здаваць нейкія пазіцыі, калі лічыць, што не гэта не та не той кошт, не та цана. І мне здаецца, гэта прыклад для нас важны, для таго, каб мы разумелі, што таксама ўсяго ёсць свой кошт. І я цалкам з табой згодны, калі кажа, што калі вось любыя перамовы, ну можа гэта там знізіць верагоднасць удзелу ў вайне, значыць, перамова добра. Але ж гэта далёка не адзіны ауткам гэтых перамоваў. Магчыма, удзел у вайне знізіцца, магчыма не, але ёсць ауткам таксама легітымізацыя Лукашэнкі, расширэнне ягонага поля і прызнанне ягонай суб'ектнасці, а не чыёсь іншы. Бо знову такі, калі мы лічым, што вось для не ўдзелу ў вайне, то просто ўсё галоўнае, на ўсё для гэтага трэба пайсці, дык мне здаецца, тут знову такі можна ўзгадаць проста лагічнае, мне здаецца, лагічнае развіццё гэтай пазіцыі. Гэта пазіцыя, напрыклад, мінскага дыялога, які кажа, што ўсё, што вы там у штабе Бабарыкі рабілі, гэта вы ўсё вінаваты, гэта за вас рэпрэсіі, прывязні, вайна, і трэба было пайсці на тое, каб не было ніякай палітычнай актыўнасці, каб ўсё гэтага пазбегнуць. Это просто вот.
Вадим, ты просто уже накидал очень много всего. Я, честно говоря, уже запутался в проблеме.
Да? Вот, я думаю, можно вот то, что сказал
все Вадим. Вкинул, что может быть, максима, я уже все максима. Уже...
Не, ну можно сказать, чем для тебя это принципиально отличается от позиции минского диалога. Почему-то, что вы делали в 2020 году, это было не зря. Несмотря на то, что, в общем, вроде как,
значит, да, привело в конце концов к заключенности и все такое. Больш канкрэтная думка, можа быць, Вадзім, ну сказаў, што ён разумее, як бы, матывы ўкраінцаў. Але для іх, як бы, вот мэта, каб Беларусь не вмешалася ў вайну, не вступіла ў вайну сваім войскам, і на беларускім накірунку ў іх магчыма другіх мэтаў няма. Але ў беларусаў ёсць іншыя мэты. І паколькі вот гэтыя шашні, як бы, яны легітымізуюць Лукашэнку, наколькі гэта хорошо для беларусаў. Вот так Вадзім фармулюе сваю пазіцыю па сутнасці.
Ну да.
Наколькі это хорошо для вас?
Мы же
штабу Бабарыкі.
Да, ну то есть, ну наш деликатный форум. Проблема, которая есть в демократических силах и в целом вот в нашем медиаполе, что мы же как бы не можем определиться, что для нас хорошо, потому что у нас как бы одна часть говорит, санкции это хорошо, другая часть говорит, санкции это плохо. Одна часть говорит, делегитимизация Лукашенко – это плохо. Другая часть говорит, неважно, это не влияет. Кто-то говорит, переговоры вот с Украиной ведет Зеленский – это плохо. Кто-то говорит, нормально, они должны сделать все. То есть мы же не можем говорить, что хорошо для белорусов, если даже в нашем довольно узком…
Я бы сказал так, мое питание, что добро для белорусов на ваш погляд.
Вот, то есть, но тут
у тогда... вас-то есть певная думка, да. Я говорю, одна.
Да, но на мой взгляд, что тогда нужно говорить о том, можно оценивать только исходя из стратегии действия, да. Поэтому, когда, например, Вадим накидывает очень много разных измерений того, что происходит, я как бы не очень слышу, в рамках какой стратегии действия идет оценка. То есть, потому что в рамках... Я такую же оценку могу... Вот ты правильно вспомнил Минский диалог, но ты сам только что проэскалировал. Ты говорил, что вот на что мы готовы пойти, да, там, так далее, так далее. Но так тот же аргумент был в 2020 году. Как вы можете участвовать в выборах режима Лукашенко? Вы готовы пойти на участие в выборах режима Лукашенко, чтобы получить какой-то результат? И ты, по сути, возвращаешь тот же самый аргумент. На что мы сейчас готовы пойти, чтобы получить какой-то результат. Но надо с результатом определиться. Если у нас результат – это демократизация Беларуси, то тогда нужно себе задать вопрос. Демократизация – это что такое? Это последовательный процесс или демократизация наступает сразу? Теория демократизации говорит о том, что демократия обычно наступает постепенно. Если наступает постепенно, какие мы ожидаем возможные ближайшие годы шаги, чтобы у нас наступала постепенная демократизация страны? Вот нужно на этот вопрос себе ответить. Что будет для нас являться фактором нашего прогресса?
Я, честно говоря... что шлях до демократизации полягает прас умацывание влады Лукашенко?
Слушайте,
я вот
у нас есть рейтинги международные, да, вот Freedom House, есть VDEM, институт, который меряет степень демократичности разных режимов и стран. Ну, исходя из этого как бы рейтинга, в 15-18 годах Беларусь была более демократичной страной, чем сейчас, например. Ну, это у нас сейчас прогресс, у нас как бы регресс. Да, мы можем сказать, что у нас как бы токсическая ситуация. Были протесты, люди нажали на власть, власть отреагировала. А какой следующий ход? То есть какой следующий ход мы можем сделать? И для меня же здесь проблема именно следующих ходов в стратегии. Следующий ход непонятен. Когда следующий ход непонятен, оценивать тоже
Иван,
непонятно.
Иван, вы не темните, вы скажите, я лечу, что вот наступный крок повинен быть таким-то.
Я вам сказав, что Іван так би зробити поступовий шлях, це поступове розвиття. А просто ми це принципово сутрошниця у тим, чи ми лічимо, що після 19-го года, коли помовно це протягувалося ще X годів, що це могло б дати некий більший ефект, ніж 20-й. Чи треба було почекати ще 5 годів, ось приблизно такого шляху, так, поступового повеличення, як Іван слушно сказав, були фіксовані. Чи ми заходимо з того, що у 19-му році ми досягнули того максимуму, на який була здатна система Лукашенки, і, в принципі, протягнення такого самого вже не давало б такого росту, що цей шлях вичерпаний, цей шлях пройдений, і на нього немагчимо повернутися. Я хоча й схожу з того, що так, одну року двоєчі не вийдеш, ми не повернемося у 15-й год, ми не пройдемо на новий шлях з 15-го по 19-й, цього не буде знову в Білорусі. Ми знову по цьому шляху не пройдемо.
Ну, як ми пройдемо?
Вось, добре питання. Слухай, так, а то, що ми сходимо з того, що в одну руку не виходить двоєчик, це не значить, що ми докладно ведемо, що будемо надалі на Макрич, коли ми поїдемо, але то реки, яка була там, вже не буде. І тому, коли ми будемо будувати свою стратегію, сходячи з того, що давайте вернемося, як було, бо, ведеш, чисто так на емоційному зровні...
Я всего лишь говорю про изменение прогресса или регресса. Как мы его меряем? Ну, сейчас не очень понятно, как меряем. Я привел, например, один из вариантов, как это можно мерить. Можно мерить индексами демократичности страны. Да? Сейчас у нас регресс по этому вопросу. Какой может быть следующий ход? Ну, какой ход? Если Украина побеждает в войне, то у режима Лукашенко появляется больше стимулов налаживать отношения с Западом, потому что его позиция становится более уязвимой. Если у него появляется больше стимулов, больше интересов, он начинает это делать. Нам нужно использовать этот момент, если этот момент произойдет, потому что есть очень плохой вариант, когда этих стимулов не появляется. И мы тогда должны понимать, что если этих стимулов не появляется, то мы просто будем здесь сидеть в Варшаве или в Вильнюсе или где-то и смотреть через границу, как у нас становится в Беларуси все еще хуже и хуже и хуже. Но если вдруг действительно появляется желание опять с Западом вести переговоры, то мы должны этот момент использовать, чтобы, по крайней мере, тот остаток этих лет, пока Лукашенко еще у власти, если с ним ничего не произойдет, у нас на улицах не били людей, чтобы у нас можно было минимально работать гражданскому обществу, чтобы у нас не произошел ценностный откат общества на 10 лет назад. Ну, потому что пройдет 10 лет за железной стеной, и мы не узнаем белорусов, мы не узнаем тех людей, мы не узнаем, мы уехали в 2020 году, мы приедем в 2030, и общество будет другое. И это самая основная проблема для меня.
Ну, а давайте вот практичным, таким, больше практичным плане. Зрозумело, что это гипотетичный вариант, да? Перемога Украины. Что такое перемога? парад ВСУ на Красной площади, ці вертання до межі 24 лютого, ці до межі 91-го, це різні перемоги. Вот. Але от в цій ситуації, ну, уявимо собі, що це неяка психологічна перемога, як всі от усвідомляють.
Так, психологічна.
І я про інше. Так от в цій ситуації, так само перед Заходом, ну, можна сказати, що ми перемогли, дилема. Чи Лукашенко на фоні цієї перемоги добивати розум. Можна полком Калиновського, можна без полка Калиновського, ну, є різні, дипломатично там і так далі. Чи, умовно кажучи, коли він не встраивається в війну, ну, як з Франко. Ну, ти, звісно, може, кепський, Франциско, но самого горшого ти не зробив, і тому. Доволі цинічна політика, прямо скажемо. Ну, така. Вот такая. Так вот за что вы? За такое, чи за такое? Добивать? Чи вот, как бы, коли не втравиться в войну, то и не добивать.
Вообще, вот очень проблемное мышление, когда мы думаем через Лукашенко, для меня. Для меня ответ всегда такой, что очень важно, чтобы белорусы, они европеизировались, они становились частью европейского общества через ценности и так далее, и так далее. Это как бы главный KPI. У Лукашенко же сложная история. Он же вцепился очень крепко. И у нас получается немножко как бы дилемма химиотерапии. Да? То есть, с одной стороны, мы, когда говорим, вот мы будем добивать Лукашенко, но мы как бы добиваем и страну вместе с ним, и мы добиваем общество вместе с ним. И как бы в химиотерапии все очень просто. Ты проходишь курс химиотерапии. Ну, если получилось, значит, раковые клетки убить и не убить при этом организм, значит, лечение прошло успешно. Если не получилось, то, ну, дальше смысла нет, да? Дальше как бы нужно... Вот, ну, либо, ну, дальше как бы все, лечение закончилось. Аналогия, мне кажется, очень понятная. Ну, слушайте... Но если бы была такая опция работать исключительно с человеком у власти без влияния на страну, на народ, ну нет проблем. Но как-то 2,5 года прошло, никто что-то как-то не может добить. И поэтому, когда говорят «добивать», я вообще не очень понимаю, что как бы предлагается, да? Как это выглядит в реальности? Это...
Давайте воспитаем Вадима, да. Может, он ведает. Вадим, вот в межах этой метафоры, как бы, можно, конечно, рак прибить, метастазы.
Ну, так бы,
если меня... организм потом не грохнут.
Не, ну, мне подалось дивным, что так Вадим выкрасил самую эту метафору, бо мне сдается, аккурат с химиотерапией, ну, какая дилемма? Типа, химиотерапия рискованная, тому давайте жить с пухлиной. Типа, годом жизни, мне сдается, аккурат с пунктом лечения медиков, звучит, что такого сдается не рает, насколько я вижу.
Это залежит от хворобы, Вадим,
да. Окей, добре, ви ведаєте, да, але...
Окей, не будемо... Часом знаю, буває, що хіміотерапію просто не прописують, тому що...
Ну, часом бувають такі різні...
Вона заб'є весь організм.
Ну, так, але наскільки... Але агулом кажучи, коли... Наскільки я навіть ведаю, коли вже онкохворим кажуть, що ні, ні одне лічення прописувати не будемо, тоді, ну, називають, звісно, термін. Це докладно не те, що ми хочемо для Білорусі. І ось фактично з цього, що зараз Іван описував, як ось ГТ, некая нормальность, чтобы больше европеизации для белорусов, как людей не били на улицах, как была хоть некая простора для одеяния. Ну, мне пришлось, мне это не проканало, чем это отрознивается от 15-19 года. Я все еще бачу аккуратно желание в этой части вернуться. И, умовно кажучи, сходя с того, что если Украина переможе, то режим Лукашенко происнує еще там X годов, хай, як він є, з некими мінімальними потребуваннями, хай, принаймні, людей не б'ють, хай хоч і буде хоч яка є простора для європеїзації, ну, а що проіснує, ну, то нічого з цим зробити не можна. А тобок, знову-таки, вельми спрощаючи, це так,
Вадим, намагатися... Вадим, 15-й год, поводлі вас, вернуться нельга, а в 20-й можна?
Ні, мені здається, у 20-й так само немагчимо, бо сходять з того, що контекстські оптимісти кажуть, що все, Україна завтра перемогла, що б це не значило. І знаєш, що все, завтра, ну, знаєш, що нам, післязавтра Путін Лукашенко знесемо просто як плюнуть без проблем. Мені здається, це акурат таке, да, вертання у 20-ї, крику, щоб казакідательство. Але моя позиція полягає у тим, що вельми важливо, як після перемоги України, а, ну, просто якби на інше розв'язується зараз не випадає, то після перемоги України вельми важливо, як Так, я так само згодны, што ёсць перамовы, это сложная стратегія, это нормальна, перамовы абразна вядуць, і в капітуляцыях перамовы таксама вядуць. Але каб ёсць перамовы, і каб мэта гэтых перамоваў была не тое, каб там людзей не білі. І нават не вяртанне ў 15-й год, але паляпшэнне сітуацыі значна, нават у параўнанні з 15-м годам. І перамова мусіць весці да таго, каб рэжым Лукашэнкі станавіўся на шлях по-розному контролюваного, збалансованого, але и транзита улад у некой зрозумелой перспективы. И вот здесь это реальная мэтпромова. Бо мне дается вырашение любых тактичных питаний, как людей не били сегодня на улицах. Ну, сегодня не буду, я буду завтра. Или застрелиться в той самой якерс. А выпустить полицейских родных, наберут других. Тому время важно, как любые такие промовы, у них будовывающие механизмы того, как домагаться улучшения ситуации кардинально. Бо гэта тое, з чаго мы ўсе пачыналі калісьці, таго, чаму мы ўсё гэта ўвогуле, мы ўсе беларусы прыйшлі, кожны на сваім узроўні, мы ўсе пачалі некую актыўнасць у сваім жыцці, не проста каб нас не білі, бо каб не білі, акурат трэба ціха сядзець. А мы пачалі не тое, каб проста не было палітвязняў, бо зноў такі самы просты варыянт, 15-ты год, 19-ты год, Барбарыка ў прыгожым офісе робіць класныя справы па еўрапеізацыі, и людей не бьюсь полицейскими. Але это недостатковый метод. Это важно, але это только один из элементов того, чего варто домагаться. Поэтому мне кажется, важно вот за этими, безумно важными тактичными деяниями не забываться про стратегию. И разуметь, что так, не удел белорусского войска в войне, это важно, але это маленькая частка, и не на все для этого можно пойти. Выпуск полицейских, это важно, але мы не можем пойти на бесконечное захование режима Лукашенко, и теперь же, але ну, это больше полицейских. Ці штосьці яшчэ? Гэта проста асобныя прыклады, пра якія мы больш дыскутавалі. Але для мяне гэта стратэгічны падыход, значыць, у гэтым
плане. Так, так, Іван, і вам пытанне вот пра стратэгію, і асабліва пытанне вот зараз. Таму што, ну, Украіна можа пераможа. Дай Бог, што называецца. І тады напэўна такая развілка ёсць. А зараз якія развілкі ёсць? І поводле гэтых развілак, куды вы лічыце, трэба ісці?
Хороший вопрос, да, то есть мне как бы сложно рассуждать в теоретическом режиме. Да, вот я слышу, я отвечу на ваш вопрос, просто небольшая ремарка. Угу. Когда я слышу, давайте вести переговоры о том, чтобы Лукашенко ушел, ну, слушайте, ну, я тоже такие переговоры хочу вести. Но я могу теоретически тоже сказать. Знаете, да, демократическим силам не нужно соглашаться ни на какие компромиссы, нужно жестко стоять на своей позиции, нужно вести только разговоры о капитуляции Лукашенко. Ну, я тоже хочу такие разговоры вести. Ну, вот, Вадим, когда нас пригласят такие переговоры вести, можем такое прорекомендовать, например.
Не, но... Вадим, слушай, ну, давай не передергивайся просто. О капитуляции, а капитуляция – это как вели переговоры с немецкими генералами летом 45-го. Вот это капитуляция.
А о чем так?
Слушай, контролируемый транзит на сегодня какого-то времени – это не немедленная капитуляция.
То есть ты считаешь, что с Лукашенко договориться о ненападении на Украину нельзя, о выпуске полицейских нельзя, а о транзите власти можно договориться, получается, с Лукашенко?
Смотри, ты сейчас говоришь о разных контекстах, забываем временной контекст. О чем мы говорим сейчас? Или мы говорим о переговорах в контексте поражения Украины, изменения ситуации в России и так далее. Вот это другой контекст. Потому что понятно, если думаешь, завтра висит переговоры.
Победы Украины, вы хотели сказать, или поражение...
Ну, да, победа Украины, поражение России и изменение ситуации так или иначе в России, когда Лукашенко не сможет опираться на то, что опирался. То, что тоже, кстати, Ваня, тогда говорил о субъектности, что, видишь, Лукашенко субъект, поэтому там, мы не в Минске. А во многом субъектность была как раз Путина, который в сентябре поддержал Лукашенко. Если бы эту субъектность Путин свою не проявил, по-моему, вполне возможно, ситуация могла бы совсем иначе повернуться. Ну, это альтернативная реальность, мы этого не знаем. Просто к тому, что ну, не исчерпывается эта причина субъектности Лукашенко.
Иван?
Да. Ответ на вопрос, что сейчас? Ну, слушайте, сейчас демократические силы белорусские на самом деле имеют довольно ограниченный спектр возможностей. Что сейчас важно? Важно укреплять в целом то, что мы называем демократическими силами или оппозицией, гражданским обществом в изгнании и так далее, так далее, так далее. Потому что у нас, в том числе из-за войны Украины, большая проблема появилась абсолютно естественным образом, что Беларусь это стал не самый важный вопрос. И понятно почему. Да? Потому что если в 2021 году все знали про Беларусь, говорили про Беларусь, у нас были инструменты влияния на западных политиков, сейчас инструментов гораздо меньше. Что для меня наиболее важно, нам сейчас нужно перейти в коллективный формат принятия решений внутри так называемых, да, демократических сил. Сейчас прошла реформа Координационного совета, там больше 80 организаций, которые представлены, в том числе все основные. То, что мы говорили, вот оценки, чтобы они не были различные, вот это очень важно, чтобы мы понимали, что наше движение – широкое движение, что оно представлено многими организациями, что все эти организации взаимодействуют на разных уровнях и с западными партнерами, и с другими. И чтобы мы сейчас сосредоточились на укреплении, да, вот, грубо говоря, того, что у нас есть, что в зоне нашего влияния. Потому что, в общем, довольно легко пойти на соблазн, обсуждать космические корабли, которые бродят просторы, Китай, Россия, Путин, субъектность, и не замечать при этом то, что, например, у нас внутри своего собственного хозяйства, за которое мы как бы вроде отвечаем, есть как бы чисто организационные проблемы и задачи. Вот переход к режиму коллективного лидерства, коллективного органа управления – это, мне кажется, очень важная вещь, которую нужно сейчас сделать. Реформу, конечно, в целом поддержали почти все. Для внутренних наших причин это очень важно сейчас. Поэтому я всех призываю обратить на это внимание. Вот. Это то, что мы можем делать. Если как бы есть комментарии другие, что, не знаю, мы можем больше... Вот, ну, сложно сказать. Если хочется сделать что-то больше, всегда есть возможность взять винтовку и поехать добровольцем в Украину. Эта возможность есть для всех всегда. Если такой готовности нет, то приходится заниматься гражданской деятельностью, активизмом. Если это гражданская деятельность активизмом, то это, прежде всего, координация между собой и, в общем, наращивание субъектности всего широкого движения. Ну, я вот как-то так вижу.
Нет, слушай, Вань, ну ты просто такой поставил дихотомию, носили винтовку, или, значит, по нашему пути, и при этом я понимаю, как вот это коллективное лидерство, как оно поможет, например, партии «Вместе», у которой нету персональных лидеров на «Свободе», оставшихся популярных. Это понятно. А как это поможет там, ну, типа, в ситуации войны, переговоров, освобождения политзаключенных? То есть, суверенно политическое, абсолютно правильное действие для вас, но как это повлияет на глобальную повестку? То есть, мне кажется, просто немножко смешиваешь понятия. И как бы это коллективное лидерство решит все проблемы.
Что такое Да, что такое глобальная повестка?
Нет, ну просто какие-то, скажем так, проблемы того, будет вот лидерство более коллективным, менее коллективным, будет больше влияние, значит, Координационного совета, кабинета. Эти вещи не очень важны для игроков внутри поля. Но насколько они повлияют на ситуацию извне? Потому что мне кажется, сам факт того, что больше вес получит обновленный Координационный совет, ну, мне это не очевидно, как это повлияет на цели, которые волнуют вот, не нас внутри какого-то политического процесса, а нас как белорусов глобально. Просто ты сказал, что реально вот сейчас реформируем КС и...
Но видишь, Вадим, у меня же проблема говорить за всех белорусов. Я не знаю, что, какие цели у 9 миллионов, у 9-3 миллионов белорусов. Потому что ты все время говоришь, на нас как белорусов, да, вот, повлияют. Ну, я не знаю, как бы мы как бы к кому обращаемся. У нас есть сейчас возможность спросить у белорусов, что они хотят. У нас есть сейчас возможность работать с ними и узнавать по всем вопросам, чтобы они голосовали. Мы их мнение вообще знаем. Белорусы в 2020 году голосовали за протест. Они голосовали против Лукашенко за проведение новых честных выборов. Да? Как за сумму трех электоральных рейтингов трех кандидатов. Это был понятный вопрос на повестке, новые выборы. По вопросу санкций, по вопросу стратегий, по вопросу, не знаю, там, каких угодно проектов, радикальных и нерадикальных. У нас есть мнение белорусов по этому вопросу? Они голосовали? Эти проекты, которые озвучиваются, они представляют мнение этих белорусов? Но я воспринимаю, что это предложение разных команд по тому, что можно сделать. Вот и все. Поэтому я как бы ну, не очень тоже принимаю этот аргумент, повлияет это, не повлияет. Ну, каждый предлагает, исходя из своей фантазии, каждый пробует. Да.
Слушай, все правильно. Реформа КС – хорошо. Просто вот мы как-то перешли с вопросов стратегии и перешли на реформу КС. Я просто с этим не вижу связи. В акте реформы КС хорошо, привлекаются новые люди, организации, больше активности. С вами все прекрасно. Вот.
Добре, дякую великі. Колеги, я думаю, що на цій, так би мовити, оптимістичній ноті ми сьогодні нашу дискусію завершимо. Дякую вам. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Вадим Мажейко, а так само громадський діяч, чолець команди Віктора Бабарики, Іван Кравцов. До наших шановних глядачів я звертаюся з просьбою, пишіть своє міркування, чиє міркування, чия думка вам оказалася ближче, чи у вас вогулі ніяке третє. Ну, а за тим, як будуть розвиватися процеси далі в Білорусі, за її межами, в Україні на полі бою, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.